Сегодня мы вам представляем лекцию «Приручи в себе зверя». Из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие человечество неизменно задавало себе одни и те же вопросы о смысле бытия Вселенной, о происхождении жизни и сущности человека, о смысле жизни каждой отдельной личности. Правильные ответы на эти вопросы могли бы дать правильное понимание блага и счастья для человека и человечества. И такие ответы давались и даются человечеству постоянно, через пророков и учителей, приходящих на землю, и через их учения. В каждом учении света говорится о том, что главная цель человека – это эволюция сознания. Направляя свои мысли и действия на развитие и улучшение самого себя, человек таким образом улучшает и совершенствует окружающий мир. Каждый, живущий на земле, воспринимает истину в меру своего сознания, в меру своей духовности. Поэтому он живет, мыслит и действует в соответствии с этим восприятием. Но если вспомнить, чем мы заняты ежедневно, о чем думаем, что творим, вспомнить о той вражде, злобе, ненависти, которые разжигаются якобы в борьбе за правое дело, то о каком благе и счастье может идти речь? Да, человечество развивается, но не по ступеням эволюции, а наоборот, опускаясь по ступеням инволюции, то есть деградирует. И в результате вопросы о тайнах бытия и смысле жизни остаются нераскрытыми. Земной человек продолжает сражаться с ветряными мельницами, не понимая, что он делает и для чего, однако считая, что таким образом он борется со злом, при этом создавая еще большее зло. В руинах лежат огромные города когда-то великих народов, занесены песком когда-то цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности земли. И только где-то в глубине океанов можно было бы найти развалины их городов. Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных воспоминаний, ничего от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, город Золотых Врат? Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь и которые накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей, с тем, чтобы унести их с собою на другую планету, когда умрет та, на которой человек живет ныне. Бессмертен дух, и неуничтожаема чаша его накоплений, ибо чаша и дух не от мира сего, хотя наполнена чаша плодами земных достижений, то есть знанием и опытом, собранными на земле. И в этом собрании жатвы и трудов на земле состоит смысл земной жизни. Все, что творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки, но беспредельность дана человеку как устремление, цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотной сферой. Так в беспредельности жизнь. И нити ее могут быть протянуты из сфер настоящего окружения человека в беспредельность, где жизнь не имеет конца. Может ли помириться дух с тем, что, проживя на земле 60 или 70 лет, или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней, и все человечество в целом? Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен, нужны и эти плоды, нужны и города, и дома, нужны все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно, все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Все энергии космоса и вся материя во всех своих формах в его распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное и невозможное. Невозможное для невежества и незнания. Возможно для того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и жизнью. И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимым и невидимым глазу миром, чтобы выйти в этой борьбе победителем жизни и смерти. Так написано в учении жизни. Зло – это отсутствие добра. Оно проявляет себя разными способами. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Однако они очень заблуждаются. Темные очень изобретательны и могут принимать различные образы по сознанию своих жертв и даже прятаться под личиной света. Черная иерархия, созданная князем тьмы, существует, и она очень мощна своим воздействием на невежественную часть человечества. Активными служителями черной иерархии становятся бездуховные, низкосознательные люди, так называемые теплые или шатающиеся. У них, кроме отсутствия знаний, отсутствия чувства распознавания добра и зла, еще и нет желания, нет устремления и воли, чтобы получать эти знания. Вот и живут они, чем Бог послал, надеясь не на себя, а на так называемого «Бога» в кавычках, и становясь при этом почвой, угодной не Богу, а дьяволу. Такие служители могут быть как сознательными, так и бессознательными, не отдавая себе отчета в том, на кого они работают. Иерархия тьмы появилась на земле одновременно с иерархией света, то есть с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появилось первое понятие добра и зла, и уже сознательная воля начала направлять человека в ту или иную сторону. В высшем аспекте совершенного бытия, то есть на уровне Творца или единой вечной реальности, так по-разному называют Бога, зла как такового не существует. Зло может творить лишь живое существо, наделенное искрой разума, но не развившее своего сознания. Лишь в сознании человека все проявления принимают ту или иную окраску, то или иное качество. И как уже упоминалось, зло, существующее на земле, зародилось с первым проблеском сознания. А несовершенство сознания при свободной воле породило все виды зла. Вот что говорят учителя света. «Указую считать каждое проявление враждебных сил как исходящее из одного центра, независимо от того, сознательное оно или бессознательное. Тьма монархична и иерархична. но в обратном значении, то есть в построении, по светотени, в направлении абсолютного мрака. Такое понимание тьмы позволит сразу же ориентироваться безошибочно в условиях противодействующих и защищаться и действовать соответственно. Когда направление не обнаружено, и рассудок считает, что это не так, и приписывает противодействие чему и кому угодно, но не обступивший кругом и зорко следящий тьме, защитный удар попадает мимо, не нанеся тем вреда. При осознании источника зла луч устремляется на него непосредственно, нанося ему болезненные ожоги. Тьма не выносит разоблачения, равно как и служители ее. Будучи осознаны и обнаружены, они тотчас же отступают. Они сильны, пока прячутся за чьими-то спинами, и пока защищающий луч их не обнаружил и не направлен на них. В этом их сила. Сила не в них, но в неосознании человеком их, как источников причины всех злоухищрений. Даже грызунов и насекомых, и все что угодно используют, чтобы нанести вред. И пока не обнаружены, то насекомые и разные твари будут вредить. Используют положительно все, что может нанести вред и отемнить. Лучшая защита – нападение, то есть удар луча света, направленного на тех, кто стоит за противодействующими. Если бы знали, сколько злоухищрений, злоумышлений и выдумок темных. Последующие тьмы яро себя уявляют и вербуют сторонников себе среди слабых сердец. Много сослужителей темных еще позорит ряды человечества, но все они обречены. Друг мой, знание, отягченное земными огнями, к нашим вершинам не поведет. Знание знанию рознь. Когда-то сказано было о земной мудрости, которая являлась враждой против Бога. Такое знание – зло. То есть земная мудрость – это зло. От него войны, разрушения и все ужасы, не раз посещавшие землю. От него тьма, но не свет. Лучше совсем без него, без земного знания, чем с ним, толкающим на уничтожение человечества и планеты. Знание света, миру несущее мир и расцвет, и создающее ценности духа его, мы хотим утвердить на земле во имя общего блага. Но не во имя блага отдельных личностей, классов или народов, но всех, всех и всех. Новая наука нового мира даст это знание людям. Наука, не отрицающая невидимую действительность сущего и космические пути человечества. К звездам далеким, к дальним мирам устремит она человека и к познанию тайны далеких миров и тайны пространства. Открыто все, доступно все. Победный свой бег устремляет наука к познанию всего, что вокруг. Так говорится в «Живой этике». Существует такое ошибочное понятие, что зло неизбежно, что оно является антитезой добра, и что темные якобы являются антитезой света. Это заблуждение. Антитезой света является непроявленный хаос. Тьма хаоса, как непроявленная космическая материя, представляет средство для мысленного творчества человека, для созидания, для притворения хаоса в космос, то есть в порядок, что и является эволюцией. Темные же, как раз наоборот, создают хаос, вызывая мощное возмущение стихий и не желая их остановить. Это и землетрясения, и наводнения, и ураганы, и пожары. Сила и иерархии тьмы через низкие качества человеческого эгоизма также возбуждает силы стихий природы, которые в начальном состоянии инертны. Но при возбуждении эмоций в человеке силы стихий в тонком теле планеты направляются или в сторону созидания, или в сторону разрушения, в зависимости от того, что преобладает в эмоциях человека. Таким образом, необузданные стихийные силы через дикий животный эгоизм человека начинают вызывать хаос, разрушая все на своем пути, как материальное, так и духовное. Вот что говорит учитель света землянам. Разбить оковы личности и самости значит пробить скорлупу ауры и вырваться за пределы на просторы пространства. Аура плотного тела подобна скорлупе, в которую заключен дух. Невозможно разделение тел, невозможно сознательное действие в ментале, если скорлупа самости закрывает пространство. Эгоизм или самость запечатывает сознание в ограниченном круге личных мыслей, эмоций и представлений и лишает свободы. Узников много, они тоже говорят о свободе, но как далеки они от понимания настоящей свободы? Тело – тюрьма, самость – оковы, и личные чувства и мысли тяжким подобны цепям. Если к этому добавить еще заблуждение времени, эпохи нарядности, ложное положение науки и тысячи загородок, отделяющие сознание от истины космической жизни, то воистину ярой тюрьмою покажется жизнь несвободного духа. Разбить цепи, ограничивающее сознание, не всякому духу под силу. Расширение сознания – путь к тому верный. В лучах моих, расширяясь, преображается сознание и становится возможным постижение вечной правды сущего. Не от жизни хочу освободить и от ее временных форм, но от ложного и искаженного ее понимания. Жизнь хороша и прекрасен мир. Но непонимание, искажающее действительность, ужасающее. Надо вернуться к основам, к законам космоса и от них исходить. Чаще надо повторять их, снова и снова утверждая в сознании. Вихри земные сметают лучшее построение, но вечен дух, и если устремление не умирает, и сознание опирается на явление духа, то распадаются цепи земные, и свобода становится явью. Хорошо понимать, в каком именно проводнике происходит движение и какова его сущность. Наблюдающий смотрит, он в стороне, он только смотрит, как бы отделяя от себя свои оболочки и происходящее в них. И тогда становится это происходящее внешним по отношению к духу, и тогда бессмертная триада утверждает свое самодавлеющее бытие, независимо от трех потоков материи, текущие через низшие проводники, физический, астральный и ментальный. Расчленение сознания неизбежно на определенной ступени, но подготовку к нему можно начать заранее. Для этого надо отойти от себя, встав как бы в стороне, и наблюдая происходящее внутри себя. Чудесная, изумительная, полная необычайных возможностей жизнь заключена в человеке, в нем все. Царство сияющей мысли открыто ему и доступно, и космос лежит перед ним, как волшебная книга, которую он может читать без конца, открывая все новые и новые тайны Вселенной. На этом великом пути только самость мешает и малая личная земная, ибо человек – это нечто неизмеримо большее, чем его малая временная смертная личность, которой он облечен в жизни текущей. Сознание рвется на космический простор, дух чует беспредельность возможностей, раскрывающихся перед ним в лучах наступающего утра новой эпохи огня. Темная социальная аморальность покоится на дисциплине страха. Это очень жесткая дисциплина, основы которой поддерживаются тиранией, что и приводит к дисгармонии и разрушениям. На низших ступенях сознания страх является надежным средством и крепко держит темных исполнителей. Однако, если у человека сохранена связь с высшими светлыми силами, то есть сознание на достаточно высоком уровне, при наличии устремления к высшему и воли к преодолению страхов, то все устрашения преодолимы. Итак, одним из главных источников зла является страх эгоиста, на котором и держится темная иерархия, и с помощью которого темные управляют своими исполнителями и пытаются поработить весь мир. Как это ни печально, но именно страх за жизнь смертной личности сопровождает нас по жизни на земле от рождения до смерти. Страх этот – это мрачный поработитель человечества, одержатель, создаваемый самим человечеством. Уже начиная с детства, мы не свободны от страха. Мы боимся родителей и учителей, боимся двоек. Затем, повзрослев, боимся начальников, болезней, общественного мнения, бандитов и милиции. Боимся потерять работу, квартиру, машину и так далее. И в результате начинают проявляться раздражение, ненависть, ложь, которые прикрываются льстивыми, лицемерными улыбками. А еще всю жизнь мы боимся смерти, как чего-то неведомого и запретного. Но ведь умираем не мы, умирает наша временная смертная личность, являющаяся орудием приобретения опыта жизни на земле. То есть происходит ложное отождествление бессмертного со смертным. Вот это невежество и есть позор человечества. Да и за порогом физического мира нас преследуют те же страхи, если они не изжиты. Ведь страх, как и все другие отрицательные свойства, образует своего рода отрицательный магнит, притягивающий к себе подобные энергии. При этом страх усиливается и сопровождает человека из жизни в жизнь. И человек будет идти тропою таких страхов и ужасов, пока эта отрицательная энергия не доведет человека до полного разложения или наоборот, пока эта энергия не будет полностью исчерпана или нейтрализована. Нейтрализовать такую энергию можно только осознав вечность и невредимость своей духовной сущности, связанной с иерархией светлых сил. В учении жизни написано: «В сущности своей несет человек свет или тьму, насыщая их эманациями сферу вокруг. Человек – носитель огненных энергий, постоянно излучает в пространство их основной тонус, и именно в том ключе, на котором настроена арфа его духа. Она может звучать в ключе страха или бесстрашия, преданности или малодушия, суеты или торжественности, любви или ненависти. Словом, на любом положительном или отрицательном качестве духа или на симфонии их. Волею может утверждать ключ звучания сам для себя человек и быть тьму или свет людям несущим. Тем и значительны качества духа, что по характеру своему они пространственны и затрагивают окружающие и воздействуют на него по широкому протяжению и порой на огромные расстояния. Такому распространению человеческих воздействий особенно способствует мысль, не имеющая пределов полета. Лучами сознательной мысли много блага можно творить или зла. Человек на планете, являясь носителем высших энергий, ответственен за то, что через него излучается в окружающие его сферы. Указания, даваемые в учении живой этики, следует применять мудро. Буквально выполнение некоторых советов не всегда полезно или целесообразно. Например, вопросы по пище. Ибо на высотах пища одна, в низинах другая, в пути одна, на месте другая, для грузчика одна, для человека умственного труда другая, для больного одна, для здорового другая. Нет общей меры и нет общих правил, и так во всем. Мудро прилагается учение света в жизни, не нарушая строя организма. Безусловно, вредны при всяких условиях разлагающиеся продукты, раздражение, злоба, страх, зависть, ненависть. Вещи вредные, безусловно, следует отделять от всех прочих явлений и их избегать. Взглядом можно смирить злобного пса. Спираль Агни, пущенная умело, заставит цепняка поджать хвост и спрятаться в будке, и даже от страха не лаять. Так незаметно растут внутренние огни, Страх перед животным или зверем ставит человека на одинаковую эволюционную с ними ступень, и тогда зверь нападает, как на существо, равное себе. Отсутствие страха или бесстрашие есть необходимейшее условие для подчинения животного воле человека. Внутреннее спокойствие тушит взрыв астральных страстей в животном. Происходит нейтрализация тонких энергий. Поляризуя свое сознание на нужной волне, управляет человек астральной сущностью зверя. Но прежде всего нужно уметь управлять собой. Так написано в учении живой этики. Как было сказано выше, страх порождает и другие отрицательные свойства, которые, как и страх, дремлют в человеке, пока их не приведут в возбуждение. Это и раздражение, и ненависть, и ложь, и лицемерие, и предательство, которые только усиливают воздействие самого источника этих свойств и пороков, то есть страха. Таким образом, загрязняя информационно-энергетическую среду своего обитания низковибрационными энергиями страха и других отрицательных свойств, мы вынуждены в ней постоянно находиться. Но помимо отрицательных свойств, человек наделен множеством положительных качеств, наработанных им за многие воплощения на Земле. Проявляя в себе эти качества, такие как любовь, доброжелательность, равновесие и спокойствие, дружелюбие, человек насыщает пространство высокочастотными энергиями, которые подавляют низкочастотные отрицательные и не дают им развиваться. При этом создается и более чистая среда обитания. Она стимулирует проявление таких созвучных ей высокочастотных положительных качеств. При этом низкие отрицательные свойства не пробуждаются. Они со временем могут трансформироваться в положительные качества, противоположные отрицательным свойствам. Все в природе двойственно, все имеет положительный и отрицательный полюс, поэтому каждое отрицательное свойство обязательно имеет свой противоположный положительный полюс в виде положительного качества. Отрицательное и положительное в человеке проявляются через энергию, накопленную им за многие воплощения. По законам физики, энергия не исчезает, а живет в пространстве. Таким образом, избавляясь от низких свойств, вызвавших нежелательные поступки, мы преобразуем их в качества положительные по линии родственных противоположностей. В самом отрицательном поступке уже скрыта трансмутирующая сила, стоит только переменить полюс ее приложения. Горячий или холодный, то есть имеющий большой запас энергии, к эволюции годен, но тепленький – не годен. Так написано в Библии. Все низшие свойства, порождаемые человеком, являются его неотъемлемой частью, его детищем. Эта низшая животная часть человеческой природы, так называемый древний астрал, который проявляется через эмоции, страхи и животное желание. Только сам человек своей волей может заставить астрал подчиниться своему духу и заставить служить своему высшему «Я». Только таким контролем можно достичь полной внутренней свободы. Иначе, дав волю необузданным страстям астрала, человек подчиняет свой дух астралу. При этом он становится тем лохматым и злобным чудовищем, тем самым многоглавым драконом, с которым во все времена боролись люди. И некоторые, наиболее устремленные, знающие и просветленные, побеждали. В руках самого человека находятся средства преодоления всех отрицательных свойств, и в том числе липких сетей страха, охвативших огрубевшее человечество, пойманное в ловушку так называемого экономического сценария жизни. Победа заключается в умении управлять своими страстями и не поддаваться на их уловки, в каком бы виде они ни были выражены. В результате человек возвышается над ними, в том числе и над страхом, перекрыв таким образом путь, через который они могут реализоваться и действовать. Подчинение животного астрала своему духу – это одна из главных задач эволюции на современном уровне развития человека. Очень много существует достоверных фактов в жизнеописаниях святых, которым приходилось бороться со страхами и побеждать их. Встав на путь света, каждый человек подвергается различным испытаниям, в том числе и испытаниям страхами, или, как их называют в православии, искушением страхованиями. Таким искушением страхованиями подвергался и преподобный Сергий Радонежский. Вот как об этом рассказывает Епифаний, ученик преподобного Сергия и его первый жизнеописатель. Преподобный сам рассказывал своим ученикам о мучивших его видениях. Так однажды в церквице своей стоял он на всенощном бдении, и вот раздался треск, и стена церковная расступилась, и через расселину вошел сам сатана, а с ним полчище бесовское в остроконечных шапках и с угрозами как бы устремились на него. Они гнали его, наступали на него и грозили ему, но он молился и продолжал начатое им бдение, повторяя: «Да воскреснет Бог, и да расточатся враги его, и бесы так же внезапно исчезли, как и появились». В другой раз Сергий был в келье своей, и вот раздался сильный шум от несущихся сил бесовских, и наполнилась келья его змеями, а полчища бесовские окружили хижину, и слышен был крик: «Отыди, отыди скорее от места сего, что хочешь обрести здесь? Или не боишься умереть здесь от голода? Вот и звери плотоядные рыщут вокруг тебя, алчущие растерзать тебя. Беги немедленно». Но Сергий и на этот раз остался тверд и мужественно отражал их молитвою. Внезапно проявившийся необычайный свет рассеял полчища темных. Видимо, Сергий более всего подвергался искушению страхованиями, так как другие искушения чужды были его чистоте душевной. Но, как мы видим, и с этими страхованиями он скоро совладал ясностью духа и великою верою в силы высшие, хранившие его. Об этом свидетельствует вскоре начавший появляться вслед за натиском темных необычайный свет, который рассеивал полчища бесовские. Таким образом, возвысившись над запугиваниями темных, как видно из воспоминаний Епифания, своей верой, устремлением к высшим силам, Сергий преодолел попытки темных даже приблизиться к нему, так как сам принадлежал к высшим силам света. Именно поэтому он смог выдержать явление Богоматери, воспринять тот свет, который исходил от нее, и при этом не ослепнуть и остаться в живых. Об этом факте также свидетельствует тот же Епифаний. Видов страха великое множество, и степени его могут быть различны. Современная медицина достаточно четко классифицировала виды страха, от легких депрессий, психозов, фобий и маний до жестоких психических расстройств, обладателей которых необходимо изолировать от здоровых людей. Психическими расстройствами, вызванными различными видами страха, занимается психиатрия. Если же эти страхи еще не довели человека до мании и фобии, то он иногда обращается к психологу, а чаще всего сам, либо интуитивно, либо, вооружившись знаниями, борется с ними. Только распознав страх, выявив его природу, зная причину, с ним можно бороться и преодолеть его. Известный психотерапевт Владимир Леви объясняет: есть люди, у которых от рождения характер тревожен. Страх для них – первооснова мировосприятия. Они боятся всего заранее. Это вовсе не значит, что человек трус. Нет, в жизни он может быть и героем. Просто у него первейший вопрос к жизни такой: «Ну что у нас плохого?» То есть для него стакан полуполный всегда полупуст. И мир для такого человека всегда источник неприятностей. Однако любой характер поддается духовной и интеллектуальной коррекции в той степени, в какой человек сам на это нацеливается. Раз мы сами его создали, то страх в той или иной степени свойственен живым и является обычным состоянием человека, Поэтому Леви предлагает, во-первых, признать страх, во-вторых, направить свою волю и все свои силы на овладение страхом. Вот как он об этом пишет. «Больше всего на свете мы боимся своего страха, но бояться надо уметь, так же, как машину водить, как зверей приручать. Страх наш дикий, он пока еще не приручен. Если согласиться с этим, то сразу станет легче. И не надо стесняться показать это другим, будь это родитель, учитель, приятели, друг, подруга, муж, жена. Это уже шаг к победе, причем самый трудный. Признание страха сразу делает нас, если не смелее, то свободнее и уже увереннее. Да, страх есть, и сейчас мы будем с ним разговаривать и будем его приручать. Мы думаем, что боимся, боимся ответить на вопрос, выступить, спросить, прыгнуть, поехать, дать сдачи, потерпеть боль и так далее. И неважно, насколько наш страх соответствует действительности. Этот страх оправдан уже тем, что он часть нашей жизни, наша часть, как рука и нога. Но все-таки только часть, и мы сможем, если только захотим, управлять страхом, как рукой и ногой. Можно работать со своим страхом, можно к нему приближаться, рассматривать, можно вести с ним разговор, можно его понять. Любой страх – величина переменная. Любой страх может занимать в нас больше места, а может меньше. И мы можем его увеличивать и уменьшать, разжимать и сжимать, как кулак или как грудную клетку. Надо сказать себе, пока еще страх мной владеет, но придет время, и я овладею им. Я имею право бояться и не бояться. Логика внутренней свободы такова, что от осознания права на страх человек приходит к осознанию возможности бесстрашия. Против таких доводов возражать трудно. Если не научиться управлять в себе страхом, то он может стать убийцей. Ведь 80% тонущих гибнет из-за того, что судорожный страх не дает им сделать то единственное, что наилучшим образом помогает продержаться на поверхности воды долгое время, расслабиться и лежать на спине носом вверх. Паника – это главный виновник гибели миллионов людей, погибших в сражениях, при стихийных бедствиях, в толпе, в давке. Паника, страх – это инструмент зла, орудие манипуляции, главный рычаг всех на свете тиранов, деспотов и палачей. Это цепи собственного производства, это кнут, растущий из самого себя, это наш собственный хвост. У страха множество возбудителей – вне нас или внутри, а причина всегда только внутри. Это всегда невежество и неразвитость сознания. Можно убрать повод, можно взять под контроль так называемого исполнителя страхов, уменьшив и совсем устранив чувство страха с помощью химии, успокаивающих средств, алкоголя, наркотиков, а можно и с помощью собственных действий, самовлияние, самоконтроля, саморасслабление. Если дыхание свободно, если мышцы расслаблены и сосуды разжаты, мы уже просто не можем чувствовать страх. Мы свободны. Но как же можно расслабиться и успокоиться, если страшно? Получается замкнутый круг. Но давайте вспомним, как умно смелеют дети. Ребенок, не понуждаемый не бояться, обычно сам умудряется устранить свой страх. Делается это самым природным, самым надежным, ступенчатым, постепенным методом. Раз за разом ребенок возвращается к тому, кто или что его напугало, старается изучить источник страха подробно и всесторонне. Мальчишки съезжают с крутых горок, упрямо идут в места, где их однажды поколотили. Девочки прыгают с высоких пеньков. Одним словом, дети ищут риск, чтобы развиваться. А в безрисковой жизни начинают беситься и томятся скукой. Отголоски страха, конечно же, возвращаются, но с каждым разом все меньше и меньше. Оказывается, что очень здорово, почувствовав страх, задержаться в нем, только обязательно из него нужна дорожка вверх. А такую дорожку каждый может проложить только самостоятельно, вооружившись духовными знаниями. Вот выдержки из письма молодого человека, который методом проб и ошибок сумел разобраться в своих страхах и нашел путь преодоления их. «Я из тех, у кого, как выражаются, тонкая кожа. С детства я искал броню, чтобы защититься. Занимался карате, старался быть как все, напускал внешнюю самоуверенность, курил, водился со шпаной, отчаянно дрался, хотя чего мне это стоило? В 16 лет наступил кризис. Страшно стало появляться на улице. Казалось, люди видели, какой я урод, хоть и убеждали в обратном. Тогда я начал читать книги по психотехнике, стал экспериментировать над собой, вводить себя в разные состояния, научился подавлять страх и другие эмоции. И вот в одну прекрасную ночь перед засыпанием на меня вдруг напал ужас. Как будто разбудил в себе кого-то древнего, и от него исходил кошмарный страх. В глазах была красная, кровавая пелена. Вся эта ночь прошла в судорожной попытке не заорать на весь дом и не выброситься с пятого этажа. Едва удержался от этого. С утра побежал в больницу, но на полдороги остановила мысль. А что подумают обо мне родные и знакомые? И не захотелось смириться с тем, что я сошел с ума. Еще 3 дня мучился и, наконец, сильнейшим напряжением как бы выдавил из себя этого древнего врага, и в груди будто что-то оборвалось. И тут уже совсем исчезли все чувства, и радость, и грусть, и сочувствие окружающим. Мир стал ощущаться как бы через пелену. Я этого испугался, но как-то уже бесчувственно, без ощущения страха. Словом, из огня да в полымя. Начал бороться за возвращение чувств, старался участвовать во всех проявлениях жизни, работать, встречаться с девушками, читать, музыку слушать, будто живой. И только через 2 года чувства понемногу восстановились. Затем меня призвали в армию. Дослужился до замком взвода и звания старшего сержанта. И до того вжился в роль командира, что она стала моим вторым «я». Вернулся из армии самоуверенным и сильным. Однако, поразмыслив над своей жизнью, перечитав некоторые книги, на меня нашло как бы отрезвление. Я понял, что всю жизнь пытался себя загипнотизировать, закрепиться в глухой броне, и мне это удалось, но я разучился мечтать и чувствовать тонкое и прекрасное. И вот стал я сбрасывать с себя эту броню, снова начал воспринимать мир, как в детстве, но теперь уже с определенной долей знаний о нем. Лучше уж пусть будет душа легкоранимой, но открытой восприятию красоты, чем непрошибаемой и глухой. Из этого письма видно, что этот человек проявлял мужественность характера с детства, разными способами защищаясь и вырываясь из сетей страха. Однако вначале это было неосмысленно, поэтому страх затаился, а затем начал действовать, набросившись на человека между сном и бодрствованием. Молодой человек и на этот раз, благодаря своему мужеству и воле, преодолел дракона порога. Но опять это было неосмысленно. Казалось бы, человек победил страх, стал сильным, самоуверенным, чего еще надо? Но, закрепившись в глухой броне, как он сам об этом говорит, человек потерял себя, потерял все те замечательные качества восприятия мира, природы, красоты, которыми он был наделен от рождения. Он защитился от грубого, жестокого мира, надев на себя маску самоуверенности и при этом запрятал тот же самый страх еще глубже. Страх при этом набирал силу и мог при любом удобном случае вырваться на свободу. Но зато молодой человек понял природу страха. Он понял, что для него главными в жизни являются именно те качества, которые он старался запрятать, подавить в себе и боялся показать. Однако именно через восприятие прекрасного, через восприятие красоты и гармонии мира, через осознание этой красоты и осуществляется духовный рост, духовное развитие человека. Не зря сказано: осознание красоты спасет мир. И именно это осознание стало для молодого человека той победой над своим древним страхом животного, жившим в нем с давних времен, со времен пребывания человека в царстве животном. Этот страх постоянно противодействовал развитию светлых качеств духа, сужденных человеку и необходимых ему в жизни вечной. Красота, радость, любовь, сострадание – как раз те качества, которые дают возможность приблизиться к иерархии света, к своему высшему «я» и отождествить себя с ним, и таким образом осознать свою вечность. Тогда, возможно, засияет вначале та маленькая искорка, которую заслонило лохматое животное, живущее в нас. Это древнее животное нужно воспитать в молчании и в полном повиновении. Человек только сам, самостоятельно может очистить личность свою от грубого налета и грязи для того, чтобы свет искры Божией засиял в его сознании физическом. Для этого следует приложить немалый труд и упорство, и волю. Только таким способом мы можем восстановить свою способность светить всему миру. Наивно думать, что кто-то вместо нас может избавить нас от наших пороков, привычек, страхов и болезней, то есть от того зла, которое нас сопровождает по жизни. Наивно идти к людям за пониманием. Опасно даже мечтать об этом. И не в том дело, что его нельзя получить, это понимание, изредка, как подарок можно, а в том дело, что при такой установке мы ставим себя в зависимость и утрачиваем свою светопроводность и свою способность светить. При такой установке мы не учимся понимать сами. Сначала мы что-то получаем, но потом необходимо отдать. Сначала надо самому понять, и только после этого надо искать возможность быть понятым. Сперва язык надо изучить, потрудиться хоть немножко, а потом уже можно объясняться. Сперва нужно подарить, а потом не ждать подарков ответных. Одна женщина говорила: «Нечего мне дарить людям, душа и сердце у меня холодные и пустые, и согревать не могу, согреться самой бы, и светить нечем, во мне света нет, нужен внешний источник». Ей был дан ответ: «После реанимации сердце поддерживает себя собственным ритмом». Поэтому давайте идти к людям не для того, чтобы они нас поняли, а для того, чтобы самим понять их. Не заботьтесь при этом, какая в душе температура и освещенность. Тогда и температура в сердце повысится, и свет начнем излучать, и понемногу согревать своим светом, своей любовью окружающий мир. Любовь – это основа бытия, начало творящее и ведущее, огонь божественный. Значит, любовь должна быть сознательно устремлена и самоотвержена. Эволюция человека и человечества как раз и заключается в осознании огня космической всеначальной любви. Любовь есть венец света. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди не хотят сейчас признавать великого космического значения любви. Грубый материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь между противоположными началами должна рассматриваться как проявление космического закона. На высших планах бытия все созидается мыслью, но для воплощения этих мыслеобразов и оживотворения их на низших планах необходимы два начала, соединенные космической любовью. В древней мудрости говорится, что именно земные чувства любви и дружбы к семье, к близким учат нас самому прекрасному и высокому. Они необходимые ступени, ведущие нас к принятию космической любви, которая предназначена каждому человеку, понявшему свое великое назначение. Путем от любви земной к любви космической прошли все великие учителя человечества. Это не мелкая эгоистическая любовь, где все замкнуто на себе. Это любовь жертвенности и самоотдачи, когда в часы усталости, утомления или занятости первая увиденная нужда другого человека, даже незнакомого тебе, заставила тебя немедленно оказать ему помощь, забыв при этом и о себе, и о своем утомлении. При этом странным образом исчезают утомление, слабость, усталость, и рождается энергия, о которой везде говорят, как об энергии любви к ближнему. Нерасчетлива такая любовь и действует без промедления. Наивысшее проявление любви заключается в сострадании к человеку и к человечеству. Именно такое проявление любви, называемое состраданием, заставляет человека забыть о себе и не ждать награды за свою работу. Такое проявление любви через сострадание – это и есть путь космической эволюции. Сострадание – это самая мощная сила. Роль этой силы огромна в жизни человека. Иисус Христос использовал именно силу сострадания для исцеления и оживления людей. Так как только с помощью силы сострадания можно избавиться человеку от негативных, отрицательных энергий. Но физическое исцеление людей – это не главная цель проявления высокой космической любви и сострадания. Главная же цель любви и сострадания заключается в том, чтобы помочь человеку раскрыть тот духовный потенциал, который заложен в нем, и направить его на благо всего человечества. Второе. Помочь человеку найти в себе силы, чтобы самому преодолеть все отрицательное, живущее в нем. И третье. Помочь распределить эти силы так, чтобы сохранилась соизмеримость между возможностями человека и его действиями, тогда тяжесть работы неощутима. Только такая любовь может помочь человеку подняться над своим животным астралом и научиться управлять им. Именно такая любовь и сострадание присущи всем великим учителям человечества, представителям многострадального логоса нашей Солнечной системы. Чувство сострадания, как и чувство любви, люди понимают неправильно. Сострадание и помощь совсем не означает того, что надо погрузиться в омраченное состояние духа того, кому оказывается помощь или поддержка. От жизненных испытаний, огорчений, переживаний не уйти, но давать им власти над собой нельзя, ибо они не отпустят до тех пор, пока не поднимемся на них духом и не станем сильнее их. То есть недопустимо, чтобы они нарушали внутреннее равновесие. Если нарушение равновесия происходит из-за сочувствия и сострадания к другим людям, то и это не служит оправданием, так как, теряя психодуховное равновесие, мы не в состоянии оказать людям столь нужную помощь. Поэтому человеку, оказывающему поддержку другому человеку, прежде всего необходимо сохранить собственное равновесие и не допускать омраченного состояния духа, как бы ни было жалко другого и, быть может, очень близкого человека. Таким образом, он сохранит чистоту своей ауры, являющуюся лучшим щитом от вторжения сущностей низших слоев тонкого мира. Аура каждого человека окружена заградительной сетью. Вспышки отрицательных свойств в человеке, таких как раздражение, гнев и страх, делают в ауре его разрывы, открывая человека всевозможным влиянием. При этом у человека быстро теряется драгоценная психическая энергия, которую жадно пожирают сущности низших слоев тонкого мира. Внутри же у человека остается психический яд, называемый империлом. После таких вспышек человек чувствует упадок сил. Так, например, страх делает человека совершенно беззащитным именно против того, чего он боится. Бесстрашие же является лучшей защитой от всего пугающего и пугающих. Если все-таки человек, оказывающий помощь, потерял равновесие и опустился до уровня страдающего, то происходит заражение собственной ауры этого человека тусклым настроением другого человека. Таким образом, происходит процесс поглощения затемненным сознанием жалеемого светоносных излучений того, кто пытается оказать помощь. А это представляет собой очень печальное зрелище. В результате такой «помощи» в кавычках оба, как страдающий, так и жалеющий, оказываются в яме, в энергетической яме. Они становятся источником заражения и омрачения своими низковибрационными излучениями. Лучше уж не помогать совсем, чем усиливать мрак и затемнять свет в себе тьмой удвоенной. И такое омраченное пространство, в свою очередь, усиливает и без того отягченное состояние сознания страдающего человека. Именно очень важно не поддаваться в этом случае чужому настроению, и надо удерживать равновесие, несмотря ни на что. Как предупреждают великие учителя человечества, нельзя допускать, чтобы собственный свет растворился в сумерках жалеемого. Никто и нигде не устоит против равновесия, и его необходимо сохранять, прежде чем пытаться бороться с противодействующими обстоятельствами. Истинное сострадание, опирающееся на равновесие, активно и светоносно. Как же иначе другому помочь, как не собственным светом, который не может затемнить чужое малодушие, слабость или страдание? Пожалеть человека и посочувствовать ему надо умеючи, поддержав его бодрым, радостным и светоносным излучением своей ауры. Правильное сочувствие помогает и поднимает другого человека, не погружаясь в его омраченное состояние духа и не заражаясь им, а наоборот, заменяет это состояние духа светом. Кроме того, при сочувствии необходимо явить некую степень сдержанности и суровости, иначе невозможно помочь и вытянуть человека из ямы мрака. Каждым омрачением пользуются темные силы, чтобы подбросить свой вред. Сострадание – качество трудное и требующее большого умения владеть своими излучениями и заградительной сетью. Как это ни странно звучит, но чужое горе, чужие страдания, чужие слабости и недостатки преодолеваются в себе тем человеком, который хочет людям помочь. И чужую боль тоже надо принять на себя, если мы хотим оказать помощь страдающему существу. Помогать – это значит, приняв на себя тягость и боль страдающего существа, нейтрализовать их своей светоносной силой. А это значит поднять его до себя и таким образом преградить путь низким сущностям, которые хотят использовать энергию страданий и слабостей для проникновения в излучение ауры как сострадателя, так и страдающего. Невозможно проявление сострадания и любви к ближнему без такого духовного качества, как радость. «Радость есть особая мудрость», — так сказал Христос. Чувство радости озаряет, окрыляет. Радость помощи ближнему, человечеству, Вселенной дает силы к новым действиям, к новому подвигу, к новой борьбе. Только в действии и достижениях заключена радость Духа. Человек может радоваться жизни и не только своей, а просто реальному бытию, улучшать его и совершенствовать своими делами. Такая радость – это качество духовное, светоносное, огненное. При этом сущность человека обновляется, и так называемый ветхий человек с его страстями и низкими свойствами сгорает. Все преграды падают перед огненным восторгом. Каждый может приобщиться к свету, но для этого нужно желать свет, стараться не погасить ту искру, которая дана нам от Бога, а наоборот, возжечь ее и светить постоянно, неся любовь радость и добро в окружающий мир. Вот что говорит учитель света землянам. «Говорить будем о счастье. Счастье – птица не земная, а надземная, и садится она не у всяких окон. Иные живут всю жизнь, так и не зная, что такое счастье. О счастье неизреченном будет идти наша речь, о счастье дальних миров. Ведь там свое счастье, не похожее на дымное счастье земли, там счастье от духа. Здесь счастье понимается в удовлетворении всего личного и временного, а там – в полном от него отказе. Чем полнее отход от личного, тем совершеннее счастье. Мое счастье – мое царство, но царство мое, счастье мое, не от мира сего и неземными мерами измеряется. Вот и зову вас, дети мои, к этому невыразимому счастью. Поймите его во всей всеобъемлемости, назовем его огненным счастьем, счастьем раскрывшегося из зажженного сердца. Нельзя его измерить или определить по бедной гамме земли, но на земле, именно на земле, руками и ногами человеческими, закладывается основание этого величайшего качества. Спокойствие и торжественность – качество, радость – качество, и счастье – тоже качество, высшее качество или атрибут Духа. Радость или счастье – это то, чем насыщено все пространство и бытие. Потому и говорим, что радость есть особая мудрость, не от земли, но от вечного дыхания жизни. Все пространство поет и звучит на ключе счастья к нему, и зову сынов своих, о нем позабывших. Человек живет для счастья. Весь путь его, тяжкий земной, лишь преддверие к счастью дальних миров, не земного, но дальних. Дисгармония и разрушение – основная нота земли. Гармония, радость и счастье – форма выявления жизни на дальних звездах, на высших мирах. К ним мы и готовимся всем ходом земной эволюции, в них назначение человека. Формы счастья столь же многообразны, как и формы жизни, и счастье одного сознания также не похоже на счастье другого, как лица людей на земле. Богат космос и беспредельны формы его выявления. В час мрака, сгустившегося над землей, перед великим рассветом, говорим о счастье надземном, ибо оно идет к земле, чтобы воплотиться на ней, насколько невыразимое может проявиться в шершавых и грубых условиях плоти. Новые лучи дадут эту возможность, но сосуды духовные для принятия огненного напитка радости должны быть заготовлены каждым по разумению своему и утонченности духа. Не вливают вино новое в мехи старые. Не умрем, но изменимся. О преображении духа и преображении плоти говорится о новом небе и о новой земле. Радостью будет увенчана новая твердь, и земная, и надземная, и счастье, счастье всего человечества будет ее основанием. Так, среди грозных последних дней битвы подумаем о чертогах света, предназначенных человеку, и готовых принять его в покои свои по слову Владыки Света, нареченного состраданием, ибо им снизойдет на землю величие огненное».